Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, люди. Здравствуйте. Будущий век – это век женских, а значит, тонких и мощных энергий. Женщинам предстоит большая работа над оздоровлением человечества. Сегодня по просьбе слушателей мы повторяем передачу о женщине нового века, подвиг которой мало кому известен. Она работала для будущего, потому истинное значение ее имени было скрыто. Что мы знаем о ней сегодня, о Елене Рерих? О ней пойдет речь. Что знаете о ней вы, слушающие меня сейчас? Ну, думайте приблизительно так. Фамилия Рерих, значит, жена или родственница Николая Рериха, художника. И, пожалуй, все. Сегодня я попробую открыть вам несколько страниц известной и неизвестной жизни этой великой семьи. Елена Рерих родилась в семье архитектора Шапошникова и его жены Голенищевой-Кутузовой, приходившейся внучкой великому русскому полководцу. Елена Ивановна также и племянница композитора Мусоргского. Елена была чутким ребенком. С малых лет у нее проявлялось стремление к красоте и гармонии. Очень рано появился талант к музыке, и ей пророчили большое будущее пианистки. Она любила рисовать, и безошибочное знание красок осталось у нее на всю жизнь. Николай Рерих писал о том, как выковывался ее характер. От малых лет девочка тайком уносит к себе тяжелое огромное издание Библии с иллюстрациями Доре. Склоняясь под тяжестью непомерной ноши, она украдкой от больших уносит к себе сокровище, чтобы смотреть картины и самоучкой уже читать. Из того же отцовского шкафа «Не по времени рано» уносятся философские сочинения, и среди шумного дня формируется законченное миросозерцание. С самого детства Елена Ивановна чувствовала, что окружающий мир не только то, что видит физический глаз. Нездешний мир приходил к ней обычно во сне, затем как бы отрывался от этого сна и становился явью, похожей на видение. Маленькая, она уже поняла, что время этого странного мира было иным. В нем как бы одновременно существовало прошлое, настоящее и будущее. Ей порой казалось, что она, и в то же время не она, когда-то проделала долгий путь через века и страны, память о которых, разбуженная кем-то таинственным и неощутимым, теперь оживала в ней. Вот высокая фигура человека в белом возникает на фоне цветущей яблони в утреннем саду, потом постепенно размывается, как бы растворяясь в воздухе. И откуда-то из самых глубин ее существа поднимается воспоминание, что где-то далеко живет учитель света. Однажды, когда девочка болела, она увидела двух высоких людей, смуглолицых в тюрбанах. После этого опять приходил учитель света, и они вместе гуляли по саду. Учитель говорил ей о страданиях и бедствиях человечества, о подвиге и сострадание к обездоленным. Девочка росла и превращалась в красивое, тонкое, одухотворенное существо, женщину, которая как светлую судьбу свою встретила будущего своего мужа, друга и брата. Это был художник, ученый, мыслитель, поэт, будущий учитель очень многих людей – Николай Константинович Рерих. Зинаида Фоздик, верный друг семьи, вице-президент музея имени Рериха в Нью-Йорке, близко знавшая Рерихов, рассказывает: «Такой семьи я еще не встречала. Это был единственный брак, в котором люди любили и уважали друг друга и считали сомнением другого все время, каждый час и каждую минуту. Не было ни только разногласий или упрека, но даже тени непонимания. Такое уважение и любовь друг к другу трудно понять сейчас, когда все так вздыблено и скручено. Но такая редкая гармония была необходима и была предопределена свыше для выполнения великой задачи – принятия и написания провозвестия новой эпохи учения «Живая этика». Вместе с сыновьями Юрием и Святославом они очень много путешествуют, собирая крупицы знания, чтобы потом нанизить их на одну нить единой жизни. Они находят доказательства взаимодействия культур Востока и Запада, Индии и России. Еще ранее Николай Константинович был убежден в том, что в глубокой древности существовал общий источник, сформировавший славянскую и индийскую культуру. Николай Рерих вспоминает о необыкновенной силе духа и мужестве хрупкой и красивой женщине, своей жены, другине, как он ее называл. На коне вместе с нами Елена Ивановна проехала всю Азию, замерзала и голодала в Тибете, но всегда первая подавала пример бодрости всему каравану. И чем больше была опасность, тем бодрее, готовнее и радостнее была она. Никто не видел упадка духа или отчаяния, а ведь к тому было немало поводов самого различного характера. В 1927 году Рерихи отправились в трансгималайскую экспедицию, которая ставила целью проникновение в таинственные области Азии, тайны философии и культуры безмерного материка. Предполагалось изучать памятники древности, отметить следы великого переселения народов, собрать сведения о современном состоянии религии и обычаев в странах Азии. И, конечно, намечалась художественная задача. Характерный штрих: Николай Рерих составил завещание в случае гибели все имущество экспедиции, и картины переходят в собственность России. Путешествие разбилось на несколько этапов. Были остановки, перерывы, и длилось в общей сложности 5,5 лет. Состав участников менялся, но 3 человека прошли весь путь от начала до конца. Это были Николай Рерих, Елена Рерих и Юрий Рерих, их сын. Когда путешественники пересекали тибетское плато Чантанг по пути к Лхасе, столице Тибета, их караван остановили тибетские солдаты. Была зима, и им пришлось разбивать вынужденный лагерь на плато, похожем на арктическую тундру. Они прожили 9 месяцев на высоте 4500 метров над уровнем моря. Морозы доходили до минус 60. В аптечке замерзал коньяк. Летние палатки не спасали от ураганного ветра. При этих жесточайших условиях им не разрешалось контактировать с редко проходившими караванами. Запрещалось также покупать продовольствие у местных кочевников. За этим специально следил офицер. Связь с миром прекратилась. Стали умирать люди и животные. 5 спутников осталось на плато навсегда. Из 102 верблюдов погибли 92. Но основной состав экспедиции выжил в неимоверно тяжких условиях. Сегодня мы знаем, что обрекли экспедицию на гибель колониальные власти и английская разведка. Об этом свидетельствуют документы, найденные в архивах Индии. услышать мнение, что семья Рерихов прожила безоблачную жизнь, обеспеченную высокими гонорарами художника и окруженную поклонением влиятельных приверженцев живой этики. Это далеко не так. Помимо трудностей и испытаний в дорогах Запада на Восток, семья Рерихов испытывала психологическое воздействие представителей и правительств стран, где они были. Долгое время числившиеся чужими на родине и едва не угодившие в сталинские лагеря, Рерихи и за пределами Отечества были для многих персонами нон-грата. Их травили белоэмигрантские круги. С подозрением относилась к ним английская и китайская разведка, предполагая в них советских агентов. Не жаловала их и православная церковь. И до сих пор, в общем-то, не жалуют, хотя ни один из своих поступков они не нарушили заповеди Христа и очень уважительно относились к догматам православия. Жизненный путь Елены Ивановны обозначен еще более суровым испытанием. Самая духовная, продвинутая из всей семьи, она полностью прошла путь огненного крещения, то есть путь раскрытия всех духовных центров. Что это такое, рассказывает отрывок из ее письма. Много разных болей пришлось испытать в связи с раскрытием и воспламенением того или иного центра, но одно из самых мучительных – это воспламенение центра легких. Боль настолько сильна, что не знаешь, какое положение принять. Лежать невозможно, и малейшее движение вызывает невольный крик. Однажды такая боль продолжалась 3 недели. Было очень трудно. Но следует отметить, что легкие у меня идеальные, и я не страдала даже простым бронхитом. Также болезненны центры оплечий. При этих болях тоже можно лежать лишь на спине, так как часто оба плеча воспламеняются одновременно. Сейчас же эти боли оставили меня. Мучительным было подготовительное открывание центров живота, но и это тоже прошло. Дольше другого беспокоили меня центры в коленях. Очень не люблю горение запястий и ступней. Центры скул не болезненны. Также и головные центры не были так мучительны. Раз только чрезмерное давление вызвало ужасающее кровотечение из носа, но оно меня облегчило. Сейчас мое слабое место – сердце. Оно немного пострадало при огненном опыте, особенно после общего возгорания центров, которое случилось у меня на высотах Тибета из-за отравления дымом, которым была наполнена стоянка. Я была спасена лучом великого владыки, но горение было ужасное. Несколько дней я изредка глотала льдинки мороженого молока. Центр гортани был настолько воспламенен и запух, что я с трудом могла глотать слюну. Там же случилось и второе возгорание, но менее сильное. Весь 29-30 год до самой зимы я спала на мешках, наполненных ледяной водой, а у кровати стояли лоханки со снегом, чтобы я могла охладить руки и ноги. Когда я сама прикасалась к моим насильным вещам, то получались сильные вспышки сине-серебряного цвета, который был виден окружающим. Истинно, сон валькирии, окруженный огнем, не сказка. Не описать в письме всех огненных явлений, но имеются десятки тетрадей с записями этого опыта. Пусть эти краткие описания послужат вехами. Так Елена Ивановна описывала свое огненное крещение. Обратим внимание на последние слова. В десятках тетрадей собран драгоценный опыт огненного крещения, ожидающего каждого из нас. Уже сегодня многие люди ощущают непонятные боли, переживают различные недомогания, относя их за счет неблагоприятных дней, отравления нитратами. Между тем, в учении «Живая этика», которое было принято Еленой Ивановной, благодаря ее раскрытым и очищенным огненными энергиями центрам, дана исчерпывающая программа, как преодолеть физическое страдание духовным усилием, не уклоняясь от боли, но побеждая ее, как трансмутировать физический дискомфорт психоэмоциональную гармонию. Сегодня все человечество проходит через свои родовые муки. Появляется новый тип людей, новая раса. Как сказал Николай Гумилев, страдает дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства. Обретение этого шестого чувства необычайно расширит творческие горизонты человека и одновременно увеличит зону его ответственности. Елена Рерих мужественно, самоотверженно отдала себя на испытание пространственному огню и открыла путь 21 век всему человечеству. Зинаида Фоздик продолжает, вспоминая о Елене Рерих. Носительница красоты, она излучала свет на свое окружение и сразу же привлекала к себе все сердца. Я не переставала изумляться ее замечательному проникновению в человеческую душу, в наиболее сокровенные уголки сердца и ума, ее редкому дару прозрения, ее знанию духа. Она знала безошибочно не только тех, с кем переписывалась, но даже тех, с кем никогда не встречалась. Ее пророческие прозрения в людей, страны, грядущие события были такого рода, что описания их напоминали пророчества библейских времен. Ни одно из этих предсказаний не осталось неисполненным, и некоторые космического размера еще ждут выполнения. Непрестанно, находясь в общении с великой иерархией света, она в то же время продолжала свой подвиг в тяжкой атмосфере Земли, соединяя небо с землей. Она указывала, что каждый человек имеет громадный потенциал творчества, и он, устремляясь по пути к свету и истине, может его проявлять беспредельно. Она очень много работала, была автором ряда эзотерических книг и непрестанно давала учения живой этики западному миру. Много лет своей жизни она посвятила переводам необъятных трудов древней восточной философии. Ее письма друзьям и ученикам, которые были опубликованы в двух томах, это кладезь мудрости, поражающие ясными, простыми ответами на очень сложные вопросы бытия. Елена Рерих стремилась зажечь в каждом человеке, передать ему любовь к служению человечеству. Она направляла человеческую мысль к высшим мирам и прекрасным обликам, выявляя их как реальных и действенных, а не скрытых плотным покрывалом тайны. Эта огненная миссия, подвиг, продолжалась всю ее жизнь. Она звала в будущее трубным глазом, звала всех работать для будущего. Она сурово осуждала пустые мечты о будущем среди пассивного сонного существования. Она говорила, что обыденная жизнь каждого человека может превратиться в реальную, чудесную, волшебную сказку, если он, человек, захочет и устремится к истине. Урусвати, звезда утра, так она была названа духовными учителями человечества. Это имя мы находим и в книгах учения. Она зовет и окрыляет и поднимает дух человеческий в сияющую беспредельность. Да светится имя Твое, Урусвати, звезда утра.